Добрый вечер. Сегодня, конечно, мы должны будем поговорить на какую-то тему, связанную с Песохом. И мы говорили про этот праздник несколько раз. Сегодня я хотел бы посмотреть на него несколько с другого угла зрения, посмотреть на другой аспект этого праздника. Мы все знаем, что это праздник избавления еврейского народа из Египта. И его путь к горе Синай, где он получает Тору, что мы празднуем Шавуот. И с начала этого избавления меняется весь ход мировой истории, меняется весь ход еврейской истории. Что было кардинально нового? Что изменилось? Мы знаем, что евреи вышли, чтобы получить Тору и получить заповеди. Что же произошло в Песах? Есть очень интересный намек в Торе о том, с чем же, собственно, связан Песах. Сказано в Торе так. В книге Шмот, глава... Ютбет. Сейчас. Парашат Бо. Сказана такая вещь. Я хочу это точно прочитать. Сказано так. «Ваикра Моше леколь зикне Исраэль, ваёмер алейхем, мишху укху лахем цон лемешпахотехем, вешахату апасах». Призвал Моше старейшин Израиля, созвал Моше всех старейшин Израиля, сказал им: «Купите и возьмите себе ягнят для семейств ваших и режьте пасхальную жертву». Теперь... Очень необычное выражение в Торе, которое встречается, по-моему, единственный раз в отношении любой жертвы в Торе. Это «мишху укху». Дословно «тяните», «лемшох» — это «тянуть», «укху» — это «берите». Угу. Ни разу Тора не говорит, такими словами не употребляет таких слов, в отношении жертвы. Сказано «вы крафтем», да, «вы акриву», «принесите в жертву». Здесь единственное место в Торе относительно пасхальной жертвы, которую евреи принесли в Египте, где дословно сказано «тяните и берите». Почему это так? Что нам Тора хочет здесь сказать? Почему? Что значит «тяните и берите»? Это более того, не сказано «тикну», да, «купите» дословно, а сказано «тяните и берите».
Непонятно.
Какие есть идеи?
Значит, они должны были животного тянуть за веревку.
А куда тянуть? Откуда тянуть? А если вы... Минуточку. А если другое жертвоприношение обычное в храм, животное не надо было тянуть за веревку? Но, тем не менее, Тора это не говорит. Сказано, принесите в жертву. То есть здесь имеется в виду что-то особенное.
Да. Имеется в виду, что они были рабами. У рабов животных нет. Значит, надо было тянуть с другого места.
Ну, слушай, украли,
были...
дай бог, нельзя.
Они же были, у них были свои животные.
Да, правильно. Скотоводами были единственные евреи только, египтяне не пасли скот.
Почему? Очень интересная идея. Египтяне не пасли скот. Почему они не пасли скот?
Египтяне, это западло было им. Они считали это низким для себя.
Почему они считали? Что значит низким? Почему они считали это низким для себя? Потому что они поклонялись овцам. Тале, да? Они овцам поклонялись. Почему они поклонялись овцам? Давайте подумаем. Ну, если бы нам сказали, что какие-нибудь пигмеи, или где они там, аборигены в Австралии поклонялись овцам, ну, мы бы сказали, ну, примитивный народ дикий, поклонялись овцам. А тут египтяне, самая развитая империя древности, того времени, которая строила пирамиды такими способами, что до сих пор в 21 веке ученые не могут разгадать все секреты. Да, и там всякие соотношения в этих пирамидах заложены, и там непонятно, как эти камни там складывали. Ну, очень продвинутая цивилизация, это очевидно. Да, может быть, жестокая, но нельзя сказать, что они были глупые, примитивные люди. Ну, какой смысл поклоняться овце, ягненку? Какой, какой это смысл? Видимо, был же какой-то смысл.
Поклоняться у них было, как называется, идолопоклонство, они поклонялись.
Поклонялись, ну, какому-то там божеству, там, войны или огня, но это есть, можно это как-то объяснить с точки зрения идолопоклонства, но зачем овце поклоняться? Умные люди, как бы мы сказали, ученые люди поклоняются овце, ну, что это такое? Как-то же они себе это объясняли.
По-моему, тоже не больше ума, чем овцы.
Что не больше ума, чем что? Более того, даже Тора свидетельствует, что они обладали магией, да, то есть Хартумим что-то сделали. Есть разные мнения, есть мнение, что это было просто обман, то, что как иллюзионисты это делают. Но, по крайней мере, даже если они были иллюзионистами, то они не были примитивными людьми, да, то есть это не так просто все это делать. Как они могли овце поклоняться? Как они поклонялись овце? Как вы это себе объясняете? Какие есть идеи?
Ибис, а ибис это птица. Угу. И овца тоже
могут поклоняться. Это продолжение традиции Абрахама. Абрахам кого принес в жертву? Козла там или кого там?
Сказал евреям. Почему? Давайте ответим сначала по порядку. Первый вопрос. Почему египтяне поклонялись овцам? Ну как? Такие продвинутые люди. Значит, была какая-то идея. Какие есть идеи? Последний шанс. Минута знатокам. Можно просить помощь зала. Ну, мясо она не дает, если вы ей поклоняетесь. Мясо у нее надо взять. Если они поклоняются овцам, они их не резали. Как раз не надо ей поклоняться. Делать из нее шашлыки еще лучше. Ну, понятно же, ну, овца, ну, животное, как можно ему поклоняться?
А вы думаете, что они не ели овец, как...
Да, Тора свидетельствует, что они их не ели, да.
Не ели?
Не ели, нет. Нет. Помните, поэтому Йосеф отдельно ел от египтян. Тора говорит, когда к нему братья пришли, потому что египтяне их не ели.
Зачем же они тогда размножали?
Ну, священное животное. А как можно, почему из этого делать священное животное? Да, это вы знаете этот анекдот про что, где, когда? Что задается трудный вопрос. Да, и команда думает минуту, вторую минуту, не знает ответ. Вот это, кто он там, Ворошилов, или кто этот директор говорит? Кто отвечает? Они говорят, отвечает Друсть. Они говорят, ну, ребята, в вашем составе нет Друсти. Они говорят, ну, это не наша проблема, отвечает Друсть. Ищите его, пусть он вам отвечает. Кто даст ответ?
Мы решили, отвечает Илья.
Илья, да.
Понятно.
Окей, давайте я вам задам наводящий вопрос. Какой знак зодиака соответствует месяцу Ниссан?
Овен.
Как это связано одно с другим?
Да, абсолютно.
Как это связано все с чем-то одно с другим? Да, прямо связано одно с другим. Я вам хочу сказать такую очень интересную вещь, которую нам несколько сложно представить в Америке в 21 веке. Но на самом деле любое идолопоклонство основано на правильной идее в чем-то, которая переврана, испорчена. И идея, которая лежала в этом идолопоклонстве, состояла в следующем, что у каждого материального объекта есть какой-то духовный корень этого объекта. Что правильно, правда, есть такое. Но со временем люди забыли, что у всех духовных и материальных объектов есть один корень, это Всевышний. И только ему можно поклоняться. И ничему другому. Как бы люди хотели поклоняться посредникам, чему-то более близкому к ним, как говорит Рамбам. И постепенно забыли про Создателя. Но в данном случае египтяне считали по своим причинам, что Овен – это начало знаков зодиака. Может быть, самое сильное созвездие – Мазаль. И у него есть духовная сила. И материальная овца некоторым образом связана. Это животное, они это понимали. Но материальная овца связана или символизирует эту духовную силу. И поэтому, оказывая ей уважение, оказывая ей почести, они на самом деле поклонялись этой духовной силе, связанной с созвездием, с тем, что мы называем Мазаль. И поэтому это было таким ударом, что евреи освободились именно в месяце Ниссан, связанный с их идолопоклонством, с их созвездием. Поэтому это было таким ударом по Египту. Кроме того, что идолы расплавились, разрушились, кроме, видимо, одного идола, как мы говорили, Бааль Цфон. Это было огромным ударом по мировоззрению египтян. Почему же это происходило? Все равно это кажется нам очень странным. Но если мы задумаемся, это не является такой дикой фантазией. Когда мы говорим «мазальтов», что мы имеем в виду? Мы говорим кого-то «мазальтов», «мазалтов». No?
Поздравляем.
Ну что это значит «поздравляем»?
Таким
везением. Как переводится «мазальтов»? Что такое «тов», Давид? Давид, что такое «тов» на иврите?
Хорошо.
Хорошего везения,
что
да?
Такое?
Доброе
везение. Давид, что такое мазаль?
Счастье.
А?
Нет. Счастье.
Ну, это удача. Но на самом деле, что такое овет кохавим у мазалот? Что такое мазалот?
В этом отношении это означает...
Созвездие.
Созвездие.
Что такое, как называется знак зодиака? Да, Мазаль Тале, да, созвездие Овна. Мазаль – это созвездие. Как созвездие связано с удачей? В иврите, как это связано? В языке Торы.
Это известно, когда зависит от того, когда человек родился, что было на... Какое было созвездие?
Почему? Почему это так происходит, когда человек родился? Почему это так? Что, от какого слова происходит слово «мазаль»? Что такое «мем» — это служебная буква? Что такое «назаль»? Что такое «нозель»? Жидкость. «Нозель» — это жидкость, а «назаль» — это течь. Да? А мазаль – это то, почему что-то течет. Правильно? Двигается к нам. Так вот, мазаль в духовном плане – это некая система, по которой к нам поступает духовное влияние. В некотором смысле. Да? Это то влияние, как вы говорите, которое может оказать влияние, которое изменяет или определяет судьбу человека. Да? И у каждого есть мазаль. Да? Это некие рамки, это не автономная сила, эта сила полностью управляется Всевышним. Но, как в любом идолопоклонстве, эта сила была отделена, и ей поклонялись египтяне. Да? Что это значит? Я это скажу, может быть, на современном языке, но это может показаться как-то странно, что это связано. На самом деле, это тот же принцип. Это принцип, который говорит, что случай случилось, да, судьба такая. Судьба. Things happen, говорят по-английски, да? Случилось. Ну, что можно сделать? Ну, рок это называли древние. Да? Случилось. Случайность. Да? И как-то хочется всем, все понимают, что ну, мы все счастливые люди, потому что мы все проснулись, да, открыли глаза. И у нас Всевышний нам подарил день, да, но вы знаете, по статистике, очень много людей каждое утро не открывают глаза. Просто мы не любим об этом вспоминать. Почему это происходит? Это случайность, это судьба, есть какая-то за этим причина. А? Вот это, египтяне верили в эту силу, которую могли бы назвать мазаль. И для них главным созвездием было созвездие Овна. И поэтому их священным животным была овца. И поэтому, кстати, фараон укрепляет свое сердце, несмотря на все казни, когда начинается месяц Нисан. Он, когда он приближается к Нисану, он верит, как говорят комментаторы, что его мазаль его защитит. Да? И поэтому... Говорит Михильта это Мидраш на книгу Шмот, говорит потрясающую вещь. Мишху укху, помните то, что Тора говорит евреям? Мишху укху Раби Йоси Аглили умер, Мишху едыхэм меавуда зара, укху лахэм цон, ваидапку ба мицвот. Мишху укху дословно тяните и берите. Раби Йоси Аглили говорит... Мишху едыхэм, оттяните, уберите, как бы отдалитесь от идолопоклонства и возьмите себе скот для жертвоприношения, вы и дабку бы мицвот, и дословно прилепитесь к заповедям. То есть есть два момента здесь, два действия, которые Тора хочет, чтобы евреи сделали. Два действия. Первое действие – мишху едыхэм, отдалитесь, дословно оттяните руки от идолопоклонства. Мы знаем, что в это время евреи погрязли в идолопоклонство. Несмотря на достоинства, которые у них были, они были на 49-й ступени нечистоты. Они погрязли в идолопоклонстве. Для того, чтобы от него отдалиться, от него избавиться, прежде всего, мишху едыхэм. Да? То есть, сознательно отдалитесь от него. Идолопоклонство обладает очень сильным влиянием на человека. Отдалитесь от него. Да? Это не так, кажется, не так просто. Да? Если все соседи считают, что things happen, что мир управляется случаем, очень сложно искренне думать по-другому и полностью, когда ты полностью вертишься в этой, варишься в этой среде. Нужно уметь отдалиться от этого. Да? Это первое действие. Второе действие, как здесь сказано, «кхулахэм цон вейдапкуба мицвот». Нужно активно приобрести келим, нужно приобрести сосуды, нужно приобрести духовные инструменты, которые позволят вам прилепиться к заповедям. То есть, с одной стороны, нужно отдалиться от этого поклонства, с другой стороны, нужно активно сделать действия, которые помогут нам прилепиться к Всевышнему, к заповедям, пойти этим путем. Это не так просто. И то, что здесь Тора говорит, это то, что нужно было взять этот символ идолопоклонства, для того, чтобы от него отдалиться. Нужно было привязать его к ножкам кровати, на которых они сидели. Да, то есть это было как бы некое пренебрежение, да, этим символом идолопоклонства. И каждый это должен был сделать, да, чтобы никто, не знаете, что они еще были рабами, они боялись египтян, чтобы никто не мог сказать, я это не делал, это Хаим сделал из третьего подъезда. Да? То есть они все должны были это сделать, да? Они должны были объединиться, да, эта группа должна была сделать, потому что в этом их задача, да? Они отвечают один за другого с какого-то момента, они должны были объединиться, да? И они должны были уничтожить это идолопоклонство и публично, да? И как здесь сказано, «Вейдапкубы мицвот» и прилепиться к заповедям. Какая была первая заповедь, данная всему еврейскому народу? Ахода Шазе. Да? Этот месяц, заповедь освящения Луны. В чем... Есть очень много объяснений этому. И одно из них, как мы помните, говорили о том, как фактически время дается право управлять временем, в некотором смысле, в духовном смысле. Но к тому же, что здесь происходит? Ходеш, это месяц, это астрономическое явление. Да? И время фактически говорится, что вы управляете этой системой. Не только вы ей не поклоняетесь. Вы управляете этой системой, которая называется Мазаль. Вы определяете, когда новый месяц. Да? То есть, это может быть день раньше, день позже. Это потрясающая система. Теперь есть еще один очень интересный момент. Какой календарь был у египтян? У египтян? Какой календарь был у египтян?
Не знаю.
Египет был первой цивилизацией древности, который правильно вычислил солнечный календарь. По-моему, соотнося разливы Нила с фазами Луны, я не специалист в астрономии, но они вычислили правильно солнечный календарь. Это не так просто. Лунный календарь не так сложно вычислить по фазам Луны, а солнечный довольно сложно. И они это сделали. И их календарь был солнечный календарь. Солнце играло очень важную роль в египетской мифологии, да, и в египетском идолопоклонстве, если вы знаете. И поэтому Тора начинает первую заповедь с Аходе Шазе, да, что ваш календарь будет и солнечным календарем, и лунным календарем. Да? Вы находитесь совершенно в другой системе. Все знают известную фразу Талмуда про то, что «Эйн мазаль ли Исраэль». Да? Это значит, что всегда обычные силы, то, что мы называем природой, или некие даже духовные закономерности, которые мы называем историей, не властны над еврейским народом. Например, мы знаем, что есть некие закономерные процессы. Цивилизации поднимаются, достигают апогея и разрушаются, уходят в небытие. Еврейский народ, эйн мазаль ли Исраэль, еврейский народ существует вечно. Да? Кстати, яркий пример, который мы все пережили, развал СССР. СССР, Советский Союз, в чем-то был некой цивилизацией. да, со своими, своей культурой, мифологией, обычаями, да, которая выстояла во Второй мировой войне ценой огромных жертв, но тем не менее выстояла во Второй мировой войне, завоевала пол Европы, распространила эту идеологию на больше, чем миллиард человек, да, послала человека в космос и создала ядерную и нейтронную бомбу, еще там только не создали. Очень продвинутая цивилизация, технически. Но в какой-то момент она развалилась, пришло ее время. Мы все это видели. Над еврейским народом эти силы не властны. Да? Что же, в чем же задача евреев? Да? Хорошо, мы поняли. Да? Устранитесь от воды зары, прилепитесь к заповедям. В чем их задача? Мы об этом говорили. Их задача исправить мир. Как они это делают? Есть понятие, о котором все знают, но очень многие его понимают немножко неправильно. Есть понятие, которое называется Кидуш Ашем. Что такое Кидуш Ашем? Освящение имени Всевышнего. Что это значит? Что значит освящение имени Всевышнего? Что это значит?
Показывать всем людям, что такая жизнь приводит к хорошим результатам.
А что значит к хорошим результатам? Любая жизнь приводит к одному результату, человек из нее уходит. Кто-то сказал, да, жизнь это заболевание со 100% смертельным исходом. Да. Что значит показать, что жизнь приводит к хорошим результатам?
Такой образ жизни создает общество более комфортное для людей или что-то в таком духе.
И оно общество создает. Евреи до сих пор у них нет возможности создавать общество по Торе. Откуда, что такое более комфортное? Кому-то одно более комфортное, кому-то другое более комфортное. Обычно под Кидуш Ашем понимают две вещи. Первая вещь, первая ситуация, это когда, не дай Бог, еврей погибает, но не отказывается от Всевышнего. Да? Это освящение имени Всевышнего. И второе, это когда человек, связанный с Торой, делает что-то, что в глазах окружающих, не обязательно людей, связанных с Торой, или не евреев, выглядит как очень хороший поступок. И тогда они говорят, смотрите, как хорошо себя этот человек ведет. Наверное, он так это делает, потому что его так научили. Это связано что-то с Торой, и поэтому имя Всевышнего освящается. Да? А это правильно. Но есть дополнительный аспект, связанный с этим. Да, если вы помните историю про раби Акиву, вы помните, что когда римляне его казнили, то он умер со словами «шма» на устах. Да? Гмара говорит очень странную вещь, что когда он сказал «шма», пришло время чтения «шма». Какая разница? Как это связано с этим? Раби Акива сказал «шма» перед смертью для освящения имени Всевышнего. Какая разница, пришло время чтения «шма» или нет? Зачем Гмара это говорит? Как это меняет? Что это? Зачем нам это говорят?
Раньше только это было молитвой. Как это
это связано? Минуточку, мы отходим от темы. Зачем Гмара говорит, что пришло время чтения Шма? Объяснение состоит, видимо, в том, что героизм Раби Акивы был не только в том, что он умер со словами «Шма» на устах, но он сказал «Шма», потому что пришло время говорить «Шма». То есть даже в таких ужасных обстоятельствах он выполнял заповеди, потому что пришло время сказать «Шма», потому что это была заповедь это выполнить. И есть другая история про Раби Акиву, как он отказывался или не пил воду, потому что ему нужно было сделать нетилат ядаим. Потому что была заповедь сказать нетилат ядаим. Сделать нетилат ядаим. Героизм освящения имени Всевышнего в том, что человек выполняет заповеди, потому что пришло время, потому что нужно выполнять заповеди. В этом освящении имени Всевышнего. Правильно, первые два объяснения тоже верны. Но на самом деле, каждый раз, когда человек освящает, когда человек выполняет заповедь, потому что Всевышний так сказал, это освящение имени Всевышнего. Например, вы пошли какой-то там, я не знаю, но у нас бывает, например, какая-то конференция, да, и там выносят какое-то угощение. Вы не берете некошерную еду. Почему вы не берете некошерную еду? Какая-то выгода есть у вас в том, что ее не берете? Да? Наоборот, как бы все на вас смотрят, как бы не социально. Почему вы ее не берете? Сказал это не делать. Если вы это не делаете с этим намерением, вы освящаете имя Всевышнего. Да? Вы, допустим, остались дома, вы спешите на работу, вы встали утром, вам нужно помолиться, вы накладываете тфилин. Почему вы накладываете тфилин? Кто-то это видит, кто-то вам окажет уважение, кто-то вас похвалит из-за того, что вы наложили тфилин. Почему вы накладываете тфилин? Нет, не заложено воспитание. Почему вы накладываете тфилин? Я не знаю, например, есть люди, у которых было заложено воспитание петь интернационал, а они закладывают тфилин. Почему они накладывают тфилин? Потому что они верят, что есть Всевышний, который сказал им это делать. Никакой другой выгоды у них нету в этом. Почему они это делают? Выполнить волю Всевышнего. Каждый раз, когда они это делают, говорит Нефеш Шимшон, або и Шимшон Пинхус, такой человек освящает имя Всевышнего. И в этом заложена потрясающая идея. Хорошо, конечно, когда человек делает потрясающую вещь, там, я не знаю, раздает 100 тонн еды, там, пшеницы голодающим в Африке. Да? Потрясающее освящение имени Всевышнего. Да, или там возвращает какой-то потерянный бриллиант стоимостью 100 тысяч, хотя мог бы его взять. Освящение имени Всевышнего. Это все правильно, это потрясающая вещь. Или не дай Бог, человек отдает жизнь за Тору. Да, это освящение имени Всевышнего. Но даже в обычных вещах, каждый день, в ежедневных мелочах, то, что мы называем, хотя они не являются мелочами, каждый раз, когда человек делает какое-то действие только потому, что Всевышний сказал ему это делать, он освящает имя Всевышнего. Рав Аруш даже пишет потрясающую вещь, что если человек в кипе идет и улыбается людям, показывает, что он доволен, что он счастлив своей жизнью, он освящает имя Всевышнего. Да, потому что люди видят, что такой человек довольный на своем уровне. И в этом наша задача. Вы помните, Тора говорит, что евреи могут понести наказание и быть рассеяны за что? Тахат ашерло абата ташем лакеха басимха. Из-за того, что вы не радовались, вы тувлива. Это не значит, что вы ничего не делали. Вы не радовались. Не было радости. Настолько это важно. И в этом наша задача. И это начинается с того, что мишху укху. Да? Отделитесь, отстранитесь от этого видения мира, который был у египтян. И сделайте что-то активное, какой-то активный шаг. Да? Приблизьтесь и дабкубы мицвот. Очень легко сказать, очень тяжело сделать. Но в этом наша задача. И это объясняет нам то, что мы говорим в Агаде. Да? В Агаде мы говорим «Арами уве дави». Арамеец хотел уничтожить моего отца. Раша говорит, что это был Лаван. Почему Лаван хотел все уничтожить? Как говорит Раша, «Лаакур это коль». Все хотел уничтожить. И был хуже, чем фараон. Вы помните, кто был Лаван?
Отец Авраама.
Нет. Авраама был Тера. Лаван был отец Леи и Рахели. Да? На самом деле был родственником Якова. Да? Помните? И у него Яков работал за двух жен. И когда Лаван погнался за Яковом, он сказал Якову, что я могу им сделать? Это мои дочери, это мои внуки. Что я их убью, что я им сделаю. Но тем не менее, наши мудрецы говорят, что он был страшнее фараона. Он хотел все уничтожить. Фараон хотел уничтожить только мальчиков. Лаван хотел всех уничтожить. Почему? Потому что, если бы Яков остался с Лаваном, его потомки остались бы привязаны к идолопоклонству в такой форме, что они не могли бы отделиться от него. И это значит уничтожить все. Лаван, вся его мировоззрение, вся его жизнь строилась на этой концепции. На том, что миром управляет мазаль, миром управляет случай, миром управляет сильный. Все, что нес в себе Яков, противоречило этому. И если бы они остались с Лаваном, они не могли бы от этого освободиться. Вплоть до того, что Гмара говорит, что Всевышний видел, что галут арамейца был страшнее, чем галут Египта. И поэтому они пошли, они оказались в Египте, они остались с Лаваном. Давайте суммируем все, что сегодня мы сказали. Заповедь Песаха, жертвоприношение Песаха в Египте отличается от любой заповеди жертвоприношения в Торе, потому что сказано «мишху укху», дословно «потяните и возьмите». И мы сказали, что Михильта, комментарий мудрецов, говорит, что «мишху едехэмми аводазара», «оттяните себя от идолопоклонства», с одной стороны, а с другой стороны, «сделайте активный шаг». Да? Приобретите себе средства для того, чтобы приблизиться к Всевышнему. И эти средства – это заповеди. В этом наша задача, которая начинается с исхода из Египта. И каждый человек может это делать, каждый день. А каждый человек, когда он делает что-то, что связано с заповедями, только потому, что это заповедь, и особенно, если он делает это с радостью, он освящает имя Всевышнего. И он вносит свой посильный вклад в ту работу, которую делает весь наш народ. И мы надеемся, что вскоре мы ее завершим. И начнется тогда совершенно новый этап мировой истории. Спасибо вам и хорошего праздника.